Починяем примус с Евгением Примаковым.
Снова продолжаем починять примус. У нас сегодня в гостях в студии Владыка Антоний, глава отдела внешних церковных связей Московской Патриархии. Мы тут только что говорили про государственное решение Латвии освободить Латвийскую Православную Церковь от Московской Патриархии и придумать там что-то свое, о чем, собственно, Латвийская Православная Церковь и не знала. Мне кажется, извините, провокационное предложение явить президента после этого, президента Латвии, не знаю, патриархом церкви летающего макаронного монстра. Мне кажется, это отлично ему подойдет.
Ну, в рамках канонической процедуры я все-таки вынужден призвать нас к порядку, так сказать. Да, по идее, Томас об автокефалии должен был получить министр юстиции Латвии, который обратился с таким прошением к патриарху московскому и всея Руси. Потому что Томас обычно дают тому, кто просит.
Хорошо, в случае, тогда если он есть пусть какие-то... будет патриархом летающего макаронного монстра.
Вот незадача после того, как это письмо он подписал, через некоторое время он перестал исполнять свои обязанности министра, и теперь нам вообще не совсем понятно, кому этот Томас, если что,
давать.
Но просто, понимаете, когда вот сейчас мы сталкиваемся, к сожалению, на разных площадках с критикой в адрес Русской Православной Церкви, с критикой в адрес патриарха, и нам говорят о том, что православной церковью, как сказал президент Макрон в октябре на мероприятии, на котором я присутствовал, манипулируют российские политические элиты. Вот в данной конкретной ситуации, в случае с Латвией, я продолжу сейчас еще и про Литву что-то скажу, мы имеем пример грубейшего вмешательства светских властей в жизнь церкви.
Но это же никого не смущает.
И это никого не смущает, им это можно, это нормально. Вот. И я продолжу вот про Литву. В Литве тоже осуществляется давление на Литовскую Православную Церковь, нашу епархию, которая находится в этой стране. И вот сейчас приезжал эмиссар Константинопольского патриарха, это митрополит, руками которого во многом создана вот эта ПЦУ, Православная Церковь Украины, так называемая.
Я бы даже сказал ПЦУ.
Да. И он встречался там со священниками, которые были лишены сана церковным судом за конкретные очень известные правонарушения. Вот, и литовское государство высказало поддержку этим священникам, приняло этого эмиссара, вот они там о чем-то пытались договориться. То есть везде, где появляются какие-то вот такие благоприятные моменты, Константинополь всегда их использует. Но самый первый пример — это Эстония, где еще в начале 90-х годов эстонское государство решило создать в этой стране структуру Константинопольского патриархата. Туда был назначен митрополит, грек по происхождению, и этой структуре государство передало храмы в собственность. Ну и продолжая, конечно, даже не продолжая, возвращаясь к чему мы начали, история, как господин Порошенко создавал ПЦУ, и когда вот он получил от Константинопольского патриарха грамоту, так называемый Томас, о том, что вот создается такая независимая автокефальная структура, он с этим Томасом объехал всю Украину в рамках своей предвыборной кампании. Его даже журналисты назвали это Томас Тур, вот, который он осуществил. И вот это все видят, как власть вмешивается в дела церкви. Церкви, которая живет по своим законам, которая сама никуда не вмешивается, да, и знает о том, что ее главная миссия — это заниматься окормлением ее паствы, да. Вот. Но, к сожалению, вот, наверное, знаете, для меня самое тяжелое, я вот уже 7 месяцев нахожусь в своей нынешней должности, самое тяжелое — это то, что я вижу, насколько сегодня мир живет в ситуации даже не двойных, а, мне кажется, каких-то тройных, может быть, даже и больше в превосходной степени стандартов, да. И вот кому-то что-то можно, на это закрывают глаза, кому-то нет. И при этом, вот еще раз повторюсь, обвиняют нас.
Я помню, мне попалось в какую-то программу, даже рассказывал об этом, мне попалось видео в интернете из какого-то украинского городка, не знаю, деревни, куда в церковь пришли эмиссары вот как раз вот этой самой ПЦУ отбирать храм. И женщина, украинская женщина, чей сын погиб где-то сейчас вот во время этих боевых действий, на коленях умоляла здоровенного такого лба в камуфляже, который из группы поддержки, видимо, был там, болельщик, чтобы, ну, хотя бы на день отложить это дело, чтобы успели отпеть ее сына. Я сейчас не говорю там про наше сострадание, поскольку это там человек, который воевал против наших ребят, не наших ребят. Давайте вот исключим эту историю, просто уберем ее за скобки. Но аргумент вот этого вот здоровенного мужика в камуфляже был следующий. А это не другая церковь. У нас все то же самое. Ну, храм перешел. А то, о чем вы, Владыка, говорили, когда приходят верующие и не разбираются, что там, чья юрисдикция, чей канон, что это такое. Ну, вот вроде бы поют так же на службе. Ну, и нормально. Столько же стоит свечечка, да? Я пойду поставлю ее у иконки. И какая разница-то, да? Вот таких запутавшихся сейчас, их много, И насколько для тех, кто не хочет запутываться, все это является таким тяжелым испытанием? На Украине, конечно, я имею в виду.
То, о чем я сказал в отношении людей, которые, может быть, не совсем разбираются в каких-то нюансах, я говорил это в отношении греко-католиков и говорил, почему? Потому что, ну, главная проблема униатизма, да, как мы это называем, это то, что католики одевают православные, грубо говоря, одежды, да, и пытаются ситуацию вот запутать максимально для того, чтобы люди не разобрались. А что касается раскольников, понимаете, если уния — это история многовековой давности, да, да. Вот, то раскол — это ситуация, которая вообще разворачивается сейчас у людей на глазах при жизни нынешнего поколения. И, конечно, когда люди ходили в свой храм, да, и они знали, что в этом храме служит их священник, который поминает митрополита Киевского и всей Украины, предстоятели канонической православной церкви, они все это понимали, и тут вдруг на их глазах осуществляется так называемый переход храма в ПЦУ, а в силу законодательства, имеющего место на Украине, для того, чтобы перевести храм в другую юрисдикцию, достаточно провести так называемое собрание прихожан. И, конечно, у нас тысячи свидетельств того, как эти собрания проходят. Приезжают несколько автобусов с людьми...
С правильными прихожанами.
Правильными и часто вооруженными прихожанами, которых вообще прихожане этого села или этого города, они впервые в глаза видят. Да, там быстро проводится, да, уже в присутствии прибывших представителей местной власти, так называемое голосование, меняют замки, извините, просто выбрасывают священника из этого храма, еще, может быть, что-то осквернят там заодно, да, и вот этот храм становится храмом так называемой ПЦУ. Конечно, все это проходит на глазах у людей, и люди прекрасно понимают все-таки разницу в этой связи. Другое дело, что, конечно же, есть люди, которые действительно, может быть, они в этой ситуации вот не очень разборчивы, да, в том плане, что, ну, они, выбирая сейчас между разными юрисдикциями, они больше думают, ну, не о главном, да, не о том, для чего им нужна церковь, а они думают вот как раз больше, может быть, о политических мотивах. Считают, что, ну, если они украинцы, они должны ходить в правильную украинскую независимую церковь, каковой с точки зрения украинской официальной пропаганды является вот это так называемое ПЦУ. Но в большинстве случаев это все совершенно не так, и я могу вам свидетельствовать о том, что я вот за последнее время, несмотря на там все трудности с логистикой, я бывал в Европе, и до недавнего времени я был патриаршим экзархом Западной Европы, я служил в наших храмах, и я видел, ну, возьмем наш собор в Париже. Собор, построенный недавно, один из самых вместительных храмов нашей в Западной Европе, я этот храм очень хорошо знаю, знаю его прихожан, и вот я, когда служил там последний раз, я увидел, что количество прихожан выросло, ну, раз в 5 точно. Причем во чего? Многом за счет беженцев, которые приехали из Украины. И вот эти люди приходят в наш храм, для них совершенно не представляет никакой проблемы то, что там поминается патриарх Московский и всей Руси. Больше того, на территории этого храма, который, как вы знаете, Евгений Александрович, является духовно-культурным центром российским, развивается российский флаг государственный. И это для людей не проблема. Они приходят, потому что они знают, что они идут туда, как в храм, для того, чтобы там помолиться, поисповедаться, покрестить своих детей, причаститься. Для них это не составляет никакой проблемы абсолютно. Они прекрасно понимают, зачем они идут в церковь. А когда люди политически накручены, когда они руководствуются исключительно вот этими политическими соображениями и говорят, да я лучше ни в какой храм не пойду, чем там в русскую церковь. Ну, это же сразу мы понимаем, каково качество, я бы сказал, да, вот этой их религиозной принадлежности. Увы, это так.
Я, конечно, не богослов, но некоторая бесноватость мне в этом видится. Тем более, что, кстати, на этом храме, культурно-духовном центре, и гадости какие-то писали на стенке. Было дело. Было дело.
Ну, вы знаете, это не единственный храм, на котором писали гадости, но я вам должен сказать, что во всех тех случаях, которые, безусловно, нам хорошо известны, мы по мере возможности, в том числе с привлечением местных правоохранительных органов, мы провели расследование. И нигде, и никогда практически такие случаи вандализма не были связаны ни с прибывшими, например, из Украины, политически ангажированными там, беженцами, например, которые могли бы это сделать. Да, в основном, ну, в том же Париже ведь это сделали французы, которые, ну, желтые жилеты сейчас, видимо, как-то уже сошли на нет, хотя в мою бытность в Париже...
Хуже оплачиваются.
Да, в мою бытность в Париже это все было очень так живо, и я все это видел своими глазами,
нарядно.
И все это полыхало в прямом смысле слова.
Да, да, да.
А сейчас, ну, людям надо как-то свою энергию куда-то вымещать, и вот они, посмотрев 15 минут новости по французскому телевидению, а, поверьте, даже 10 минут хватит, чтобы вот накрутиться как-то этой темой, да, и они вот выходят и что-то рисуют там на храмах, еще где-то, но это, конечно, неверующие наши люди, да, которые никогда бы такое не сделали.
Владыка, когда вы были патриаршим экзархом в Западной Европе, и когда вы служили в Риме, в православной церкви, Вы можете сказать, вот наша, это из оперы уже нашей Россотрудничевской по работе с соотечественниками, можете сказать, наши соотечественники за рубежом, они вообще религиозны или не очень? Знаете, у нас любят очень в России делать замеры общественного мнения. Сколько человек себя называет православными, а сколько реально ходит в церковь? Сколько называют себя православными, сколько соблюдают посты, например, да, религиозные праздники церковные? Как-то можно сказать, что то сообщество русскоязычных, русских людей, которые живут за рубежом, они там более секулярные там, или более предвержены каким-то европейским ценностям, как мы их называем?
Я, наверное, какого-то единого уравнения, куда можно было бы все эти составляющие поставить, я его вам привести не смогу, но я могу сказать вот то, о чем я знаю точно. Во-первых, я знаю массу взрослых людей, которые крестились в наших храмах, уже приехав за рубеж, за границу. Ну, давайте я буду говорить про Италию, которую я знаю лучше всего, да, это страна, в которой я служил, и был не архиереем, архиерей все-таки во многом он еще занимается какой-то административной работой, а священник, он занимается с паствой. Вот. И я крестил много взрослых людей, которые приходили к вере, приходили в церковь, именно уже оказавшись за границей. Почему? По разным причинам. Ну, во-первых, большинство ведь и наших соотечественников, и выходцев из других стран бывшего Союза, так их назовем, они попадают, во-первых, за границу, оказываются далеко от семьи, от дома, от родного какого-то контекста, и оказываются на работах. Ну, не все же туда едут работать там менеджерами, банкирами, еще кем-то. В основном они идут работать в семьи, на какие-то очень тяжелые работы. Сталкиваются со множеством трудностей, а когда человеку трудно, конечно, к Богу он тянется гораздо охотнее, чем когда у него все хорошо. И вот они приходят в храм, беседуют со священником, приходят на службы, остаются, принимают крещение и становятся уже членами церкви. С другой стороны, тоже важный момент, о котором я, опять-таки, могу сказать совершенно открыто, ведь храмы за рубежом во многом исполняют функцию, которая, может быть, им и не очень свойственна, но тем не менее, функцию такого клуба для соотечественников, где они могут пообщаться. Простите, что я уж так
утрированно говорю. Здесь мы с вами жестко ежедневно конкурируем.
Мы не конкурируем, мы активно сотрудничаем и взаимодействуем.
Я шучу.
Но я к тому, что ведь человек, вот он неделю живет в другой стране, вынужден слушать и говорить, если может, на другом языке. И вот ему куда-то хочется прийти, чтобы поговорить со своими, да, поговорить о каких-то проблемах, чаще же о проблемах хочется поговорить, с которыми другие люди его ментальности, да, его образа мысли уже сталкивались и, может быть, их уже успешно решали. И во многих случаях такой человек приходит в храм. И вот он опять-таки остается. И у нас во всех храмах после службы либо обед, либо чаепитие, либо какая-то там совместная беседа. И вот он может со своими людьми там поговорить, да, опять-таки там с соотечественниками на родном языке, узнать, где можно найти работу.
Новости.
Узнать, к кому обратиться, да, за какой это там поддержка. Ну, у нас во многих храмах есть даже доска объявлений, где люди вывешивают там какие-то свои объявления, да, кому-то что-то нужно. Вот. И так постепенно, вот, оказываясь в обществе верующих людей, этот человек, до этого не крещенный, не верующий, да, он как-то тоже потихоньку втягивается и через это приходит в храм. И, может быть, вот именно вот это чувство того, что когда ты находишься на чужбине, ты один, и тебе трудно, и ты тянешься к Богу и к ближним, да, ведь любовь к Богу и к ближнему — это важнейшие категории христианской веры, вот она в большей степени, чем, может быть, у нас вот на родине здесь, она способствует формированию у людей религиозного чувства и их воцерковлению. Я вообще очень люблю крестить. Я крестил много детей, когда был священником в Риме, но мне особенно было радостно, что я крестил много взрослых людей, которые крестятся не просто потому, что они понимают, ну раз ты там русский или там украинец или молдаванин, ты должен быть крещенным, а потому что они сами выстрадали свой путь к вере, они сами до этого дошли своим вот разумом, своим восприятием, и всегда они были вот такими, знаете, самыми верными, преданными Богу прихожанами, и их религиозность была очень глубокой и очень укорененной.
Владыка, вот интересный вопрос. А из католиков, из протестантов и так далее в православные переходят? Попадались вам такие в вашей миссии?
Конечно, попадались. И, конечно, мы, говоря об этом, сразу говорим, что мы не ходим и специально никого в наши храмы не заманиваем. В случае с той же Италией мы, конечно, понимаем, что это страна католическая, и католическая церковь там занимается окормлением своей паствы. Но в то же самое время мы, занимаясь окормлением своей паствы, конечно же, имеем массу случаев, когда и католики приходят в наш храм, в наши храмы, хотят познакомиться с нашей церковью, с нашей верой. Особенно действенным фактором являются Наши прихожанки, которые приезжают, ну, бывают одинокие, да, и находят себе...
Наша мягкая сила.
Находят себе, да, находят себе вторую половинку, приводят своих итальянских супругов в храм. Те как-то сначала вот со скорбью с какой-то стоят и слушают богослужение на непонятном для них языке, а потом начинают общаться со священником, а потом становятся православными. Да, конечно, такие люди есть.
Мне как-то в одну из там командировок, еще до СВО, до начала СВО, я успел съездить по нескольким нашим точкам Россотрудничества, и встречался там и с нашими батюшками, которые мне сказали интересную историю, что во многих европейских городах пустуют храмы католические, пустуют протестантские и так далее, потому что прихожан все меньше, общество секуляризируется, и все. И из этих храмов делают там и магазины, и дискотеки, и бес его знает что.
Много чего.
И поэтому для церковных властей тех, для католиков, для разных изводов протестантизма и так далее, сама идея, что можно это все дело, вот этот храм передать не под магазин, а православным отдать. Это большое благо считается.
Это большое благо, и это активно они делают в той же Италии. Ну, если вот
то есть они с удовольствием передают?
Возьмем, да, у нас 80 приходов сегодня в Италии, да, но из них где-то менее 10 – это те здания, которые являются нашими зданиями, храмовые здания или какие-то помещения, которые мы имеем в собственность. А в абсолютном большинстве их нам передают католики, которые на самом деле с большим уважением относятся, и, может быть, даже я не побоюсь этого слова, с восхищением относятся к нашей вере, видя на фоне действительно вот этого затухания, я бы сказал, да, религиозного чувства в Европе, они видят, с каким почтением, благоговением наши верующие относятся к храмам. Потом, говоря о той же Италии, ведь в храмах Италии, вы знаете, это целые сокровищницы не только в плане их художественного убранства и архитектурного достоинства, но там очень много святынь, которые в свое время и крестоносцы привозили со Святой Земли, и из Константинополя, которые тогда...
Разграбили.
Скажем честно. Употребили правильное слово. И, конечно, мы, когда я лично служил в Италии, я старался как можно больше узнавать об этих святынях и организовывал паломничество наших прихожан. Мы брали автобус или два иногда, приезжали в какой-то пустующий храм, где вот священник, там, престарелый, как правило, у него, там, грубо говоря, 10 прихожан на мессе, и вот он видит там, сотню наших прихожан, которые входят в этот храм, становятся на колени, читают молитвы перед мощами этого святого. И просто я помню вот слезы на глазах этих католических священников, которые говорили: «Господи, слава Богу, что вы приезжаете, вы почитаете святого, который на самом деле для нас является общим». Но это в то же самое время перед нами, я считаю, ставит такую очень высокую ответственность, о которой я всегда напоминаю нашим прихожанам. Ведь по таким примерам очень часто люди на Западе, те же западные христиане, католики, протестанты, они узнают о том, что такое православие. Это говорит красноречивее, чем тысяча книг, которые они могут прочитать о православной церкви. Они видят вот этот пример веры и этим примером вдохновляются. Я когда сам в Италию приехал, а я до этого 5 лет был секретарем митрополита, а затем патриарха Кирилла, и вот у меня была такая, конечно, интенсивная жизнь рядом со Святейшим. Вот я приехал в Италию, и у меня появилось свободное время, которого раньше не было. Я решил сразу для себя, что я его посвящу изучению итальянского языка. Я записался в школу обычную, и вот у меня была преподавательница, которая... Я приходил всегда в рясе на занятия. И она первый же день меня спросила: «А вы, наверное, православный?» Я говорю: «Да». «Я, говорит, знаю, православные много молятся и строго постятся». Я говорю: «А вы-то откуда знаете?» «А у нас, говорит, была нянечка в семье, вот она румынка, православная. Я, говорит, впервые в жизни вот в ее лице увидела православного человека. Она там выполняла все свои обязанности, а потом, говорит, мы видели, как она... Ну вот она сидела с нами за одним столом, но были какие-то дни, когда она мясо категорически не употребляла или молока. А у католиков же, ну, не секрет, что у них пост превратился фактически в ситуацию, когда они раз в году в Страстную пятницу перед Пасхой мясо не едят, да, большей частью у них очень гибкий подход к этой теме, а она очень строго себя держала. И потом, когда день заканчивался, она уединялась и много молилась. Я вот, говорит, тогда впервые в жизни поняла, кто такие православные. Я всегда нашим прихожанам говорю о том, что вот это их свидетельство, их жизнью, прежде всего, о православии, оно настолько важно, потому что можно прочитать кучу учебников, изучить историю, в чем разница между православием и католичеством, а лучше всего говорят такие живые примеры. И мы должны быть этими примерами.
Владыка, вы сейчас описали ситуацию, когда наши паломники молятся, не знаю, в реликварии где-то, где находятся святыни, мощи и так далее. Для тех, кто не знает, в католической церкви-то можно молиться?
Молиться можно, конечно, но нельзя участвовать в богослужениях католической церкви, поскольку у нас нет общения с католической церковью.
Не могу не спросить, простите ради Бога. Ведь многие реликвии и святыни, они неверифицируемы. То есть кто-то даже, я помню, шутил, что если сложить все частицы Святого Креста, то получится там что-то огромное там, в десятки тонн весом. Ведь то, что привозили католики, те же самые крестоносцы, я имею в виду, в своей реликварии, то кто его знает, откуда это все было? Как к этому вы относитесь?
Я в свое время тоже интересовался этим вопросом, и больше того, поскольку нас на нашем приходе в Риме наша староста, она человек, который уже больше 20 лет профессионально является экскурсоводом, гидом по Риму, она, будучи очень верующим человеком, она много времени посвятила тому, чтобы изучать историю таких святынь вместе с еще одним замечательным профессором нашим в Италии. И, в общем-то, в отношении многих святынь, которые хранятся в том же Риме, на самом деле их история известна. И где-то действительно все это запротоколировано, особенно там святыни времен императрицы Елены, которая, побывав в Иерусалиме и способствовав возрождению этого города, находившегося долгое время под властью язычников, она привезла святыни, которые...
И крест обрела, кстати.
Крест обрела, и большая частица креста как раз находится в базилике, куда она сама это все пожертвовала. А римляне, они же скрупулезно ко всему подходили, да, они все это и документировали, и есть ясные свидетельства. Но есть в то же самое время, конечно, понимание того, что крестоносцы часто, руководствуясь разными мотивами, привозили какие-то вот артефакты, скажем, да, которые они вот выдавали то за какие-то святыни. В отношении каждой из этих святынь можно, конечно, что-то сказать, но в общем и целом, когда мы молимся перед иконой, мы же молимся не иконе, да, мы все-таки поклоняемся первообразу, да, если это икона Божьей Матери, мы молимся Божьей Матери. Поэтому многие из этих святынь, они в любом случае древние, они имеют какое-то происхождение, может быть, не верифицируемое до 100% в плане точности, но мы знаем, что это точно происходит оттуда и того же периода, а там уж, я думаю, что Господь, Он же принимает нашу молитву, и по нашей вере Он ее примет.
Как вы к церкви сами-то пришли? У вас, я посмотрел ваш профайл, или как это называется, у вас диссертация была по эсхатологии. Не могу не спросить, а вам, как многим, на самом деле, верующим, вот то, что происходит на Украине, то, что происходит с собором, про который много изначально было сомнений, что он будет хорош и правилен. Многие говорят, что ну вот последние времена эсхатологии, я напомню нашим радиослушателям, это учение о конце света. Я сейчас сильно упрощаю.
Вы правы, абсолютно. Да. Многие на протяжении вообще всей истории церковной, они пытались видеть знаки наступления конца света. Это, кстати, чувство было живо среди первых христиан. Ведь даже если мы почитаем письменные источники того времени, там среди людей поколения, еще видевших Христа, было ясное ощущение того, что Христос вот-вот придет. И знаки-то были соответствующие, особенно гонения, которые начались при императоре Нероне, казни христиан, все то, что происходило.
Вот опять-таки, новые гонения на Украине.
Вот сейчас эти новые гонения. Да, Господь, конечно, многие знаки своего скорого пришествия он указал, но в то же самое время для меня, может быть, главным и определяющим, говоря все-таки о церкви, поскольку мы с этого начали наш разговор, является то, что Церковь Христова будет существовать даже до последних дней существования этого мира. И вот во всех тех действительно очень трагических новостях, которые мы получаем, и в том, что мы видим, я все-таки вижу пример того, что Церковь обязательно будет существовать. Никакие силы зла, как бы они ни персонифицировались в нынешних, в том числе и вот реалиях, они никогда Церковь не одолеют. Ну, что было в нашем недавнем прошлом еще, когда по телевизору обещали показать последнего священника, и многие думали, что ну вот уже все, да, все, казалось бы. А на самом-то деле Церковь выжила, выстояла и, напротив, стала еще сильнее. Вот. А что касается моей работы, она была посвящена сравнительному анализу того, как конец света себе представляют представители разных мировых религий. Мне эта тема показалась интересной.
То есть даже
поэтому
не
христианских? Я, конечно, в том числе и я касался там и исламской эсхатологии, и буддийской, такая тоже существует, но это уже было давно, еще во времена моей студенческой молодости. Вот. Но мне эта тема тогда показалась очень интересной, и ну, она, конечно, никогда не потеряет актуальности.
Ну, сейчас многие, я думаю, что святые отцы на Украине тоже происходящие события воспринимают как такое крестное испытание для себя.
У нас сейчас, может быть, несколько сложные, затрудненные контакты с нашими собратьями на Украине, потому что они живут в реальности, когда любое СМС-сообщение, отправленное в Россию, оно может стать поводом для преследования. Сейчас идут массовые обыски у архиереев, у священников, и их привлекают к ответственности за то, что у них дома находят какую-то книгу
на русском
языке, да, посвященную, скажем, проблематике украинского церковного раскола. за все это сегодня их могут привлечь к ответственности. Поэтому, конечно, этот контакт, он затруднен, но он существует.
Спасибо большое, Владыка. Владыка Антоний был в эфире нашем вместе с Владыкой. Вы, мне кажется, неплохо починили примус. Буду искренне рад видеть вас снова и слышать вас снова.
Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
Починяем примус с Евгением Примаковым.